Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все». Сегодня она посвящена писателю Александру Ивановичу Куприну. Я напомню, что в гостях у нас сегодня исследователь творчества Куприна Альберт Цветков и критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Альберт Александрович, я вас прервал перед выпуском новостей середины часа на том, что вы рассказывали о книге. Я никогда, кстати, не знал, что есть такая книга. Я так понимаю, что речь идет о великом князе Михаиле Михайловиче, или, как его называли в семье, Миш-Миш. Это один из сыновей великого князя Михаила Николаевича, который был, в свою очередь, сыном Николая I. Многие наверняка читали мемуары его брата, это очень известная книга, мемуары великого князя Александра Михайловича, а вот Михаил Михайлович прожил всю жизнь за границей, потому что в свое время принял для себя, может быть, роковое, может быть, счастливое решение, благодаря этому он уцелел в революцию, и все беды, которые выпали на долю многочисленных Романовых погибших после 17-го года, миновали его. Но вот вы рассказывали о том, что он как раз женился на одной из потомков Пушкина. Она была, по-моему, потом называлась, титул у нее был графиня Торнби, если я не ошибаюсь.
Совершенно верно. Верно. Так вот, что случилось с этой книгой? Во-первых, ему было запрещен въезд в Россию, о чем вы говорили. А во-вторых, когда он написал эту книгу, сначала вышло английское издание, она была запрещена к ввозу в Россию. А когда он после этого, через несколько лет, выпустил еще и русское издание, ввоз русского издания контролировался почище, чем «Искра». В результате мои поиски русского экземпляра в России окончились неудачей. В Салтыковке, в Санкт-Петербурге ее нет. В Ленинской библиотеке есть только английский экземпляр. Русского тоже нет. Так вот, у меня такое ощущение, что Куприн написал «Гранатовый браслет» как отклик, ну, естественно, это он читал на одном из языков, как отклик вот на то, что каким трагедиям приводит вот этот принцип геральдической женитьбы. Почему я так настаиваю? Книга Куприна «Гранатовый браслет» была направлена не в гражданский цензурный комитет, а в комитет цензурный двора. Как сразу же некоторый материал, который говорит о людях, связанных с двором. Там Куприна целых 3 месяца мутузили, и в конце концов пропустили книгу, когда Куприн нашел вот такой вот любимовский вариант этой книги. Но Любимов не был родственником царя. И, в общем-то, книга, которую сначала должны были отождествлять с Любимовым, она просто не попала в цензуру двора. Так что есть здесь о чем еще подумать и еще что проанализировать. До сих пор, извините, это уже мой недостаток, вызванный неожиданным ухудшением зрения, я книгу Михаила Михайловича, хотя и уже хотел ехать, но до сих пор не читал. Это мои предварительные выводы. И вообще наша беседа должна все время говорить о том, что я бы не хотел, чтобы где-то восторжествовало мое мнение. Поэтому я печатаюсь только на периферии. Мне хотелось, чтобы кто-то мои идеи перехватил и повел дальше. И вот пускай даже он и защитился, и как-то вырос на этой тематике. Но это мне позволяет говорить то, что я думаю. Я не связан ни с какой школой, хотя у меня очень хорошие отношения и с Ирли, с Эмли хуже. Но в центральных газетах я предпочитаю не печататься.
Я хочу попытаться круто изменить ход нашего сегодняшнего разговора и обратиться к самым последним годам жизни Куприна, потому что, вот скажем, и для меня, и для, наверное, многих людей, которые читали Куприна, которые знают его биографию, остается все-таки до конца непонятным эта история с возвращением в Советский Союз. Что там на самом деле произошло?
Ну, история-то довольно, конечно, темная, но, с другой стороны, понятная. Дело в том, что для советского государства было очень важно идеологически повернуть дело так, что старая эмиграция, понимая достоинства нового режима, возвращается в Советский Союз. Обработать таким образом других было достаточно трудно. Но мы все знаем про Бунина, которого уже завлекал такой человек, как Константин Симонов, да, и с красавицей женой, и с самолетом, присланной замечательной там, икрой, рыбой, огурчиками солеными и так далее. И то Иван Алексеевич так колебнулся на секундочку. Да. Но это было уже после Великой Победы, да, но потом не пошел в советское посольство, и паспорта, которые тогда брали многие, не взял. Но должна сказать, что касается Куприна, то на самом деле он чувствовал себя глубоко несчастным, будучи, во-первых, оторванным от той почвы, которую он не то что описывал, а писал изнутри этой почвы. Для него это было чрезвычайно важно. Слово, услышанное на улице, слово, услышанное в трактире, слово, услышанное от извозчика. И то, что он был этого лишен, и на самом деле так не научился, на самом деле, нормально разговаривать по-французски, было для него, конечно, писательской травмой. И, собственно, что он написал, уехав и оказавшись в эмиграции. Юнкера, на самом деле, были начаты, конечно, гораздо раньше, были начаты в России. На самом деле, очень мало. Очень мало. А то, что он был, состояние здоровья его было совсем плохим, то, что он был, то, что называется, уже в руинах, то, что он был разрушен, это он понимал сам. И когда его встретил тот же Бунин в одном из парков, то Куприн сказал, что вот прямо идти он еще может, а вот чтобы повернуть направо или налево, для него необходимо сделать над собой большое усилие. И там он может, только взявшись за руку, это совершить. Ну и к тому же бедность. Бедность, которая для Куприна, который любил и каждый вечер вкусно поесть, неплохо выпить, для него это было тоже невыносимо. Поэтому все вместе создало вот ту ситуацию, когда воспользовалась наша замечательная, не могу не отдать должное, идеологические люди, тем, что вот Куприна обработать можно. Куприна на самом деле отчасти обработали, отчасти он сам хотел на родину. И здесь он, в общем, очень быстро умер. Он вернулся в 37-м году, в самый страшный год для Советского Союза, и умер в 38-м, не прожив здесь и года.
Угу. А вы что скажете, Альберт Александрович?
Вы знаете, первая попытка переманить Куприна в Россию была предпринята его первой женой Куприной Иорданской в 1924 году, когда она написала ему очень теплое письмо.
Она же стала женой крупного большевика.
Да, Иорданский, да, посол, да, в Италии.
Да, не просто так.
Да, она написала ему письмо, Куприн ей тепло ответил, что он, естественно, и видит себя в России, но в настоящий момент в Россию не поедет. В это время как раз там и с Толстым велись переговоры, и с Билибиным, они колебнулись, поехали. Куприн отказался. Почему же он согласился потом? Вы знаете, почему-то этот факт в литературе, на этот факт литературоведение не обращают внимания, что в повести о Лесе Куприн предсказал год своей смерти, что он на 67-м году умрет. Это словами Мануилихи.
Он, в смысле, герой повести о Лесе.
Ну, естественно, естественно. А тот герой, вот в предсказаниях Мануилихи И определено было ему 67 лет жизни. Если не умрете, как и Пушкину в свое время предсказывала гадалка, то дальше и многоточие. Так вот, Куприн приехал умирать. Он точно знал год своей смерти. И поэтому приехал тогда, когда до смерти оставалось меньше 2 лет. У меня такое впечатление, что основная цель была в этом. Вторая цель. Конечно, он хотел проверить своими глазами, куда идет Россия сталинская. С Лениным у Куприна ничего не было общего. Он его жестоко критиковал, считал губителем России. Но нет ни одной статьи, где Куприн бы критиковал именно Сталина. Да, в составе Политбюро Сталин у него в конце встречается, но нет ни одной статьи. И когда Россия начала укрепляться, естественно...
Да у него просто о Ленине были личные впечатления, поскольку он с ним встречался, да. А со Сталином он не встречался.
Ну, по крайней мере,
Сталин... Поэтому каким это образом?
Играл в усиление России. При нем вот недавно была статья, где говорилось, я с этим не согласен, по-моему, она даже передавалась у вас, или нет, что Сталин принял Россию с сахой, а оставил с ядерной бомбой.
Ну, это такое распространенная точка зрения.
Распространенная точка зрения. Я тоже бы хотел несколько от нее отстраниться, от этой точки зрения. Там дело гораздо тоньше. Но Куприн, видя и рассказы тех, кто переехал, и газетные статьи различные, публикации из России, просто-напросто, мне кажется, заинтересовался, что же соответствует истине. Что соответствует тому развитию, которое он предсказал в рассказе «Тост». То, что он ничего не соображал, на мой взгляд, ну, это была легкая игра. Кое-что он соображал. Почему он сам не подписывал статьи, а поручал это жене, которая водила его рукой? Ясно, что он в этом случае отрекался от своей подписи под работами, которые ему за него писали Регинин и второй забыл. Ну ладно, неважно. И вот у меня такое впечатление, что Куприн и приехал умирать, и высказывался он весьма осторожно сам везде, и даже несколько раз проговаривался, и во время приема красноармейцев в Кунцево, где он обращался к русской армии, а не к красноармейцам. И приветствовал. И его прокол с нищим, которому он начал открывать душу, а нищий вдруг сказал, придержал бы ты язык, старик, за зубами. Ну, это очередной агент был. И вот в этом случае мы должны рассматривать, скорее всего, как попытку устроить жену после своей смерти и как попытку проверить некоторые свои соображения. Высказываний конкретных у него после приезда в Россию, на мой взгляд, не было.
Я так думаю, что свои соображения, вот я не знаю, были ли соображения или был просто инстинкт, который вел его уже, вот как бывает, что звери уходят в лес умирать, даже домашние. Домашние звери покидают дачу или дом и уходят в лес. Вот здесь вот такое ощущение, что просто его вел инстинкт, потому что в 38-м году уехала Цветаева, тоже из Парижа, совершенно как бы по другому уже поводу, но она уезжала с очень тяжелым сердцем, уезжала, потому что дочь уже уехала, и муж уехал, и уезжала на трагедию, на
муж
ужас.
Бежал.
Муж бежал, да, можно так сказать, а дочь уезжала сознательно как раз. Я думаю, что вот Ариадна Эфрон уезжал сознательно, а Куприн нет. Куприн, я думаю, ехал просто вот ведомый вот таким внутренним инстинктом, которым, кстати, многое в его прозе и написано.
Ну, я бы вот хотел процитировать Бунина. Иван Алексеевич ведь известен был тем, что до
ни
конца дней был ярым противником любого коллаборационизма.
Да.
Со стороны эмигрантов по отношению к большевикам, хотя, как вы совершенно справедливо напомнили, был у него период.
Был вот, момент такой.
Он заколебался, как бы. Когда его охватила радость, когда вот он общался с Симоновым, но...
Выполнявшим тоже определенное задание, как мы понимаем.
Выполнявшим совершенно определенное задание обаять, очаровать и...
И увести.
Так вот, он писал, прошлым летом, это уже цитата, проснувшись утром под Парижем в поезде на возвратном пути из Италии и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием. Александр Иванович Куприн возвратился в СССР. Никаких политических чувств по отношению к его возвращению я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию, его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже больше никогда не увижу его.
Замечательные слова. Замечательно. Вообще, Бунин ни о ком, как мы знаем, хорошо вообще не говорил. Злой был старик, злой, скажем так.
Ой, злой был старик.
А вот, да, а вот об Александре Ивановиче он никогда не говорил зло. Вот он любил его. И вот в этих последних словах он очень точно, как настоящий провидец, а не только писатель, как мне кажется, просто охарактеризовал эту трагедию. Потому что уже действительно, а что было? Да, да, уже ничего не мог, уже плохо соображал. Вот, но, как я сказала, уже уехал умирать.
Я вот сейчас к стыду своему, готовясь к этой передаче, не смог найти, в интернете была выложена статья, как раз посвященная возвращению Бунина в Россию, и там приводится воспоминания, устные воспоминания женщины, которая всю жизнь проработала в доме, писательском доме творчества в Голицыно, где поселился Бунин, когда вернулся в Россию. И там, собственно, говорится о том, что он, возможно, был болен тем, что сейчас называется синдром
Альцгеймера. Я тоже так думаю, потому что вот это вот разрушение, которое с ним происходило, оно связано с этой болезнью, но болезнь, как мы знаем, неизлечима.
Да.
Вот. А вы знаете, конечно, что Бунин узнал о присуждении Нобелевской премии, когда он смотрел фильму, где главную героиню играла киса Куприна, дочка Куприна, когда ему все это объявили. Она же сначала стала манекенщицей, а потом стала киноактрисой. И достаточно успешный. И, собственно говоря, вот этот отъезд отца, я просто не знаю, написала ли она что-нибудь об этом. Существует ли, кроме вот высказывания Бунина, высказывание дочери, которая осталась в Париже и правильно сделала, как мы понимаем. Но это вообще такая трагедия русской культуры, разделенной, разбитой. И та трагедия, которая на самом деле проехалась и по тем, кто вернулся, и по тем, которые оставались, потому что смерть Бунина, уже кончина Бунина, при всем при том, что он никуда не уезжал, все равно она драматична. Это мы тоже понимаем. И когда бываешь на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, я всегда, когда бываю в Париже, стараюсь это кладбище навестить. Слава богу, что сейчас вроде бы выделены какие-то деньги для того, чтобы продлить аренду этой земли. На самом деле же сердце разрывается, когда видишь эти могилы.
Вы знаете, я
хотели сказать,
немножечко возражу вот в чем. Вот есть у Олега Михайлова как раз отрывочек небольшой, где он описывает посещение Куприна перед отъездом корреспондентом, если не ошибаюсь, Седых, да?
Да, это было Седых. В вот ЖЗЛ книжка Олега Михайлова.
Вот там он пишет, что как его расстроила вдруг неожиданно вынутая Куприным бумага. Это его знаменитая пьеса в одном действии одной картины. «Собачка, собачка, куда ты бежишь?»
Да-да-да.
«Куда бежу, не скажу».
И все.
Казалось бы, бред сумасшедшего, но добавьте всего лишь одно слово. Не скажу, что я окончательно решил уехать в СССР. Как эта сразу миниатюра приобретает очень глубокий и как раз похожий на купринский стиль. Вот если допустить это, что он просто не хотел раскрывать карты, он, знаете, да, что он скрывал о том, что они уезжают.
Ну, конечно, поэтому Бунин и был так
удивлен. Мы должны были признать, что Куприн уж не так был болен,
и
не так уж был он окончательно непонимающим. И теперь дальше. Вот насчет болезни. Вы знаете, в Ирли мне дали свидетельство о смерти на руки Куприна. Там ничего о побочных болезнях не сказано. В свидетельстве о смерти фигурирует только одна болезнь – рак пищевода. все остальные, все остальное отсутствует.
Ну, это же наша советская справка. Да. Как были и наши советские профессора, так и наша советская справка.
Просто, наверное, многие болезни тогда еще просто не были.
И не были даже инфицированы, потому что говорили очень много.
Говорили как... старческий маразм.
Да. А никто же не знал про
старческий маразм, болезнь Альцгеймера.
Я прошу меня простить.
Или рассеянный склероз.
Или рассеянный склероз.
Да. Несколько за менторский тон, к которому я привык по своей основной профессии. Но поверьте, что я не хотел бы навязать свою точку зрения как-то, потому что все мои исследования, скорее всего, на грани научных гипотез, а не окончательных фактов. Вот я бы хотел вот об этом сказать. Ну, еще ведь в этом кресле, откуда Куприн вынул этот листок, было очень много черновых материалов. Все они, насколько я понимаю, лежат в архиве, литературном архиве, и с ними мало кто работает. А там ведь есть отрывки из последнего произведения Куприна, носящего характер оценки всех людей, которых он знал, с которыми встречался. И вот я не знаю такого человека, который бы заинтересовался этими документами.
Это вообще очень странно. Это вообще очень странно, потому что если есть такие еще не опубликованные документы Купринские, вот, то когда при подготовке 11-томника должны же были как-то их обрабатывать и думать об этом. А где они находятся? Они в архиве чего лежат? Института мировой литературы?
В архиве нет, общий ли?
Общий, Рогали, вот этот самый Рогали.
Да-да, вот эти материалы скорее.
Но это надо подумать.
Достаточно большое количество.
Время наше подходит к концу. Мы сегодня много говорили о том, что Куприн в конце своей жизни, при не до конца выясненных, скажем так, обстоятельствах, вернулся в СССР. Почему он это сделал? Была ли причиной тому ностальгия? Или он был слишком тяжело болен для того, чтобы в полной мере осознанно принимать это решение? Но, тем не менее, важно, что тогда вместе с Куприным вернулись на родину его книги. И благодаря его возвращению прозу Куприна опять стали читать. И на его романах выросло, на его повестях, на его рассказах выросло не одно поколение русских читателей, любителей, поклонников нашей великой литературы. На этом все. Наша программа подошла к концу. Сегодня мы говорили об Александре Ивановиче Куприне, и в этом разговоре принимали участие журналист Альберт Цветков и критик Наталья Иванова. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, и до встречи в следующее воскресенье.